Вот теперь нам нужно посмотреть с генетической точки зрения, что из себя представляет сбор. Я вам уже говорил, Дарвин в свое время в сущности ничего не знал о наследственности. Так как Мендель в свое время ничего не знал о цитологии. Это не помешало ему вскрыть правильные закономерности в природе. Но мы сейчас знаем основные свойства и признаки наследственности и изменчивости. И поэтому более дифференцированно можем оценивать значение естественного отбора. И вот, надо сказать, что хотя Дарвину уже удалось принципом отбора объяснить естественной исторической точки зрения большинство феноменов макроэволюции, сейчас мы работу принципа отбора представляем себе и более мощной, и значительно более дифференцированной, чем это было возможно во времена Дарвина вообще в конце 19 и даже в начале 20 века. Ну, на основании того, что мы неоднократно уже обсуждали в связи со свойствами мутации мутационного процесса. Действительно, можно сказать, что при каких-то константных условиях теоретически любой генотип имеет какое-то положительное или отрицательное отборное значение. Всегда в какой-то хотя бы малой степени отличается по своей относительной жизнеспособности природы, слово в том, о котором я вам это понятие уже определял. То есть вероятности выживания в дарвиновском, если условно, движении репродукционного возраста. Любой генотип. Ну, у целого ряда объектов из микроорганизмов, растений, животных проводились специальные опыты, о которых я вам частично уже рассказывал, где с достаточной точностью изучалась относительная жизнеспособность отдельных мутаций в определенном генотипе, в определенной генетической среде. И комбинации мутаций и мутаций в разной генотипической среде, что экспериментально практически выражается в отборе модификаторов жизнеспособности определенной мутации, которая является в опыте индикатором или, собственно, основным предметом опыта. Можно взять какую-нибудь мутацию White или Yellow, или еще какую-нибудь, или Ebony, и вести отбор на ее относительную жизнеспособность. Безразлично, гетерозиготные, гомозиготные состояния в любом. Иногда, в конце 19, но особенно в начале 20 века, когда появились сведения у биологов разнообразных о мендельских правилах наследия. иногда высказывалось такое, ну что ли, сомнение в правильности дарвиновских эволюционных взглядов на значение отбора, которое сводилось примерно к следующему. Ну ладно, ежели даже представьте, вот мутации могут подпадать под положительные отрицательные отбор. Даже предположим, а это мы должны предположить, что большинство, собственно, признаков, формирующихся у живых организмов и отличающих разные таксоны и группы живых организмов, они генетически сложны. Определяются не одной мутацией, скажем, не одним нивелирующим признаком, а несколькими, иногда многими. Так вот, возражение сводилось к тому, что, ну ладно, вот появился какой-нибудь признак в виде мутации. Но если он подлежит отрицательному отбору, ну он и исчезнет. А может быть, он был бы интересен и нужен в связи с какими-то другими признаками, комбинациями. Ведь очень часто такие случаи у живых организмов наблюдаются. Но все вы знаете из популярных книжек и учебников о явлениях мимикрии и мимитизма. Вот в этих явлениях ведь очень много любопытного. Например, имеются вот такие перепончатокрылые насекомые, значит, палки. Богомолы, всякие такие. Они, значит, имитируют либо лист, зеленый или сухой, либо сучок. Пускают дерево. Но вся эта имитация годится при одном условии, что это имитирующее насекомое, изображая сухой сучок, не будет тут прыгать, бегать, понимаете ли, и резвиться. Потому что сухие сучки не резвятся, и тогда любая птица уж как-нибудь да разберет, что это не сухой сучок, а совершенно живое насекомое, которое может быть. Так вот, любопытно, что у насекомых, мимитирующих определенные неподвижные объекты, в комплекс мимитических признаков приходит один существенный физиологический признак. Это способность при определенных раздражениях извне подать в каталептическое состояние. Причем каталептическое состояние, так сказать, сопряженное типом мимитирующей морфологии. Вот, скажем, талышник, изображающий сухой сучок с веточками, попадая в каталептическое состояние, заднюю часть брюшка прижимает к ветке или к стволу и действительно оказывается неподвижно торчащим, а передние лапки вперед сверху поднимают и действительно становится совершенно похож на сухой сучок на ветке. То же самое некоторые богомолы проделывают. Затем вот эти, я забыл, как по латыни звать, а юрки нет, энтомологов нашего. Есть такие замечательные плоские насекомые, тоже из перепончатых крылых, которые зеленый лист имитируют, вроде любого такого. Они таким же образом впадают в каталептическое состояние, изображающие лист, прикрепленный к сучку. Следовательно, целый ряд отборных признаков требует более сложной комбинации. Все отдельные, так сказать, составные части такого отборного комплекса, как таковые, в качестве признаков, морфологически, никакого особого значения не имеет. Без похожести на сучок катавексии без ногих, наоборот. Птицам еще удобнее, спокойнее будет неподвижность из насекомых есть. Без каталепсии морфологические признаки, имитирующие сучок или лист, вроде безнадобно. Так вот, возражение сводилось, как же могут отдельные наследственные компоненты такой комбинации дождаться, пока образуется случайно такая комбинация, не будучи устранены отбором отрицательным. И вот сейчас мы знаем, что этого не может быть. Потому, о чем я вам говорил в связи с мутациями уже, что мы знаем сейчас, что и в связи с доминантностью. Как раз Фишер показал, что доминантность, мы об этом уже говорили, является эволюционно и отборно приобретенным признаком, явившимся результатом того, что вновь возникающие мутации гомозиготного состояния естественно в большинстве случаев хуже исходного типа, так сказать, природного, из которого они возникли. Поэтому в результате длительного отбора, это, по-видимому, самый долгосрочный отбор в живой природе, так сказать, организмы отбирались по признаку обходиться с одним исходным аллеломорфом, то есть ветрозиготным состоянием. Этим объясняется то, что даже резко отрицательные мутации в ветрозиготном состоянии обычно не снижают жизнеспособность, а иногда даже повышают. И этим-то и объясняется то, о чем мы вчера говорили. Вот это изрядное или позавчера, то есть позапрошлый раз, я уж не помню, нет, как вчера, изрядная нашпигованность мутациями природных популяций, мутациями ветрозиготных состояний. Значит, каждая природная популяция является богатейшим резервуаром мутаций в гетерозиготном состоянии. И вот в этом гетерозиготном состоянии эти мутации и могут ждать, являясь, так сказать, кандидатами на отбор положительный. И вот это богатство гетерозиготными мутациями любой природной популяции создает, опять-таки, вероятностно-статистически благоприятную основу для образования любых могущих быть полезными комбинаций. Кстати, вторая очень важная вещь, которую нужно совершенно ясно представлять, и которую до сих пор очень многие биологи, особливо зоологи, никак не могут себе ясно представить, где к ней прибыть. Что отбираются генотипы всегда, а признаки иногда. В результате этого непонимания литература биологическая засоряется всякими дурацкими рассуждениями о том, какое положительное или отрицательное или эволюционное значение может иметь хвост длиннее на 1.5 сантиметра, или короче на 1.5 сантиметра, или такое пятно, понимаете, на хвосте, или на крыльях, или на животе, или на спине, или еще что-то. В большинстве случаев это пустопорожные рассуждения. Потому что большинство морфофизиологических признаков, как таковых, не имеет отборного значения. Я сейчас скажу, что это не всегда так. Но, как правило, отборное значение имеет генетическое. То есть, вот опять, свойство мутации в определенной генотипической среде, то есть в комбинации со всеми другими генами соответствующего генотипа, в котором она возникла, эта мутация, так или иначе влияет на эту относительность. На вероятность достижения
репродуктивного возраста, то есть репродуктивного возраста.
Так как каждое наследственное изменение, по-видимому, вызывает целый ряд морфологических, физиологических, химических изменений в организме, то обычно, даже при крайне точном анализе, трудно сказать, с чем связано, вот, скажем, повышение или понижение относительной жизнеспособности. Вот нужно всегда себе представлять, что действие отбора идет, так сказать, естественно, от начала к концу, а не от конца. Так как не признаки отбираются, а генотипы отбираются. Очень часто ведь определенный генотип может отрицательно отбираться в результате повышенной эмбриональной или личиночной смертности еще задолго до того, как образуется основной, так сказать, морфологический признак, отличающий данную мутацию от других. Так что долго рассуждать о хвостах и прочих признаках, безразлично, длина ли это хвоста или вес печенки, семенки, сейчас у многих зоологов увлечение не экстерьером, а интерьером, признаками анатомическими, это опять просто недоразумение. В этом отношении между печенкой и хвостом никакой особой разницы нет. Потому что сам вес печенки является конечной стадией онкогенетического развития, от чего он, этот вес печенки, зависит. Другой вопрос зависит, ну, опять-таки, от каких-то генетических признаков, как комбинации соответствующих мутаций. И иногда, конечно, скажем, гиперфункции или гипофункции, которые печени, селезенки и другого органа, так же, как и длина хвоста или окраска, может как признак. Вот, после того, как я вам сказал, что в основе лежит генотип, в основе лежит, нужно с той же ясностью представлять, что в ряде случаев признак или свойство как таковое может иметь положительное значение. Например, если какая-либо мутация повышает мимикрические свойства организма, ну, скажем, так влияет на окраску, что, скажем, врагам статистически настолько
становится труднее узнавать свою добычу на природном фоне, то этот признак как таковой может иметь положительное отборное значение и может соответствующий генотип положительно отбираться.